Предположим, вы наладите ее. Что дальше?» «На прорыв через мост», — сказал Зев, хохотнув. «Почему бы и нет?» — спросил Максим. Он положительно не знал, как себя держать. Этот рыжий, кажется, все-таки не провокатор. «Масаракш, чего они вдруг пристали?» «Вы не доберетесь до места», — сказал Однорукий. «Вас 33 раза расстреляют. А если даже доберетесь, то увидите, что мост разведен. А по дну реки?» «Река радиоактивна», — сказал Зев и сплюнул. «Если бы это была человеческая река, не надо было бы никаких танков. Переплывай ее в любом месте, берега не охраняются». Он снова сплюнул. «Впрочем, тогда бы они охранялись. Так что, юноша, не размахивай руками. Ты попал сюда надолго, приспосабливайся. Приспособишься, дело будет. А не станешь слушаться старших, еще сегодня можешь узреть мировой свет». «Убежать нетрудно», — сказал Максим. «Убежать я мог бы прямо сейчас». «Ай да ты!» — восхитился Зев. «И если вы намерены и дальше играть в конспирацию», — продолжал Максим, демонстративно обращаясь только к Вепрю. Но Зев снова прервал его. «Я намерен выполнить сегодняшнюю норму», — заявил он, поднимаясь. «Иначе нам не дадут жрать. Пошли». Он ушел вперед, шагая в перевалку между деревьями, а Максим спросил Однорукого, «Разве он тоже подпольщик?» Однорукий быстро взглянул на него и сказал, «Что вы? Как можно?» Они пошли за Зефом, стараясь ступать след в след. Максим шел замыкающим. «За что же он здесь?» «За неправильный переход улицы», — сказал Однорукий, и у Максима опять пропала охота разговаривать. Они не прошли и сотни шагов, как Зев скомандовал «Стой!» и началась работа. «Ложись!» — заорал Зев. Они бросились плашмя на землю, а толстое дерево впереди с протяжным скрипом повернулось, выдвинуло из себя длинный тонкий орудийный ствол, пошевелило им из стороны в сторону, как бы примериваясь, затем что-то зажужжало, раздался щелчок, и из черного дула лениво выползло облачко желтого дыма. «Протухло», — сказал Зев деловито и поднялся первым, отряхивая штаны. Дерево с пушкой они подорвали. Потом было минное поле. Потом холм-ловушка с пулеметом, который не протух и долго прижимал их к земле, грохоча на весь лес. Потом они попали в настоящие джунгли колючей проволоки, еле продрались, а когда все-таки продрались, по ним открыли огонь откуда-то сверху. Все вокруг рвалось и горело. Максим ничего не понимал. Однорукий молча и спокойно лежал лицом вниз. А Зев палил из гранатомета в небо и вдруг заорал «Бегом за мной!» И они побежали. А там, где они только что были, вспыхнул пожар. Зев ругался страшными словами, Однорукий посмеивался, они забрались в густую чащу, но тут вдруг засвистело, засопело, и сквозь ветви повалили зеленоватые облака ядовитого газа. И опять надо было бежать, продираться через кусты, и Зев опять ругался страшными словами, а Однорукого мучительно тошнило. Потом Зев наконец притомился и объявил отдых. Они разожгли костер, и Максим, как младший, принялся готовить обед, варить суп из консервов в том самом котелке. Зев и Однорукий, чумазые, ободранные, лежали тут же и курили. У Вепря был замученный вид, он был уже стар, ему приходилось труднее всех. «Уму непостижимо», — сказал Максим. «Как это мы ухитрились проиграть войну при таком количестве техники на квадратный метр? Что значит «ухитрились проиграть», — возразил Однорукий. «Эту войну проиграли все. Выиграли только огненосные творцы». «К сожалению, мало кто это понимает», — сказал Максим, помешивая похлебку. «Отвык я от таких разговоров», — сказал Зев. «У нас тут все больше молчать воспитуемый, да считаю до одного. Эй, парень, как тебя?» «Максим». «Да, верно». Ты, Мак, помешивай, помешивай. Смотри, если пригорит. Максим помешивал. А потом Зев заявил, что пора, сил больше нет терпеть. В полном молчании они съели суп. Максим чувствовал, что-то изменилось, что-то сегодня будет сказано. Но после обеда Однорукий снова улегся и стал глядеть в небо, а Зев с неразборчивым ворчанием забрал котелок и принялся вымазывать дно коркой хлеба. «Подстрелить бы что-нибудь», — бормотал он. «В брюхе пусто, как и не ел, только аппетит растравил». Чувствуя неловкость, Максим попытался завести разговор об охоте в этих местах, но его не поддержали. Однорукий лежал с закрытыми глазами и, казалось, спал. Зев, дослушав до конца Максимовы соображения, проворчал только. «Какая здесь охота? Все грязное, активное». И тоже повалился на спину. Максим вздохнул, взял котелок и побрел к ручейку, который слышался неподалеку. Вода в ручейке была прозрачная, на вид чистая и вкусная, так что Максиму захотелось попить, и он зачерпнул горстью. Увы, мыть котелок здесь было нельзя, да и пить не стоило. Ручеек был заметно радиоактивный. Максим присел на корточки, поставил котелок рядом и задумался. Сначала он почему-то подумал о Раде, как она всегда мыла посуду после еды и не разрешала помогать под нелепым предлогом, что это дело женское. Он вспомнил, что она его любит, и ощутил гордость, потому что до сих пор его не любила еще никакая женщина. Ему очень захотелось увидеть Раду, и он тут же с крайней непоследовательностью подумал, как это хорошо, что ее здесь нет. Здесь не место даже для самых скверных мужчин. Сюда надо было бы пригнать 1020 кибердворников, а может быть, просто распылить все эти леса со всем содержимым и вырастить новые, веселые, или пусть даже мрачные, но чистые, и с мрачностью природной. Потом он вспомнил, что сослан сюда навечно, и подивился наивности тех, кто сослал его сюда и, не взявши с него никакого слова, вообразил, будто он станет добровольно тут существовать, да еще помогать им тянуть через эти леса линию лучевых башен. В арестантском вагоне говорили, что леса тянутся на юг на сотни километров, а военная техника встречается даже в пустыне. Ну нет, я здесь не задержусь, Масаракш. Еще вчера я эти башни валил, а сегодня буду расчищать для них место? Хватит с меня. Так уясним положение. Несколько минут он уяснял положение. Вепрь мне не верит. Зефу он верит, а мне нет. А я не верю Зефу, и кажется, напрасно. Наверное, я кажусь вепрю таким же назойливо подозрительным, каким мне кажется Зеф. Ну хорошо. Вепрь мне не верит, значит, я опять один. Можно, конечно, надеяться на встречу с генералом или с копытом, но это слишком маловероятно. Можно, конечно, попытаться сколотить группу из незнакомых, но, Масаракш, надо быть честным с самим собой. Я для этого не гожусь. Пока я для этого не годен, слишком доверчив. Погоди, давай все-таки уясним задачу. Что я хочу? Несколько минут он уяснял задачу. Вот если бы Гай был здесь. Но Гая в наказание услали в какую-то особую часть с очень странным названием. Что-то вроде Блицтрегерн, носители молнии. Да, скорее всего, придется одному. Во всяком случае, отсюда надо уходить. Я, конечно, попытаюсь собрать какую-нибудь группу, но если не получится, уйду один. И обязательно танк. Здесь оружие на 100 армий. Потрепанное, правда, за 20 лет. Да еще автоматическое. Но надо попытаться его приспособить. Неужели вепрь мне так и не поверит? Подумал он почти с отчаянием, подхватил котелок и побежал обратно к костру. Зев и вепрь не спали. Они лежали голова к голове и о чем-то тихо, но горячо спорили. Увидев Максима, Зев торопливо сказал «хватит» и поднялся. Задрав рыжую бородищу и выкатив глаза, он заорал. «Где тебя носит, Масаракш? Кто тебе разрешил уходить? Работать надо, а не то жрать не дадут 33 раза, Масаракш!» И тут Максим взбеленился. Кажется, впервые в своей жизни он гаркнул на человека во весь голос. «Черт бы вас подрал, Зев!